Сегодня тема у нас «Христос – Спаситель». Ну, казалось бы, для верующего человека, ну что тут и говорить, да? Все это мы хорошо знаем, вот, и тем не менее, вот есть много такого значимого для нас, интересного, и к этому мы и обратимся. «Христос – Спаситель». До сих пор мы много о чем говорили, о Христе. И, в принципе, больше или меньше, но разве лишь кроме одного, что Христос – это воплощенный Бог. Это принимается, в принципе, многими, очень многими, причем людьми даже и не христианами вообще, и людьми других религий. И даже то, что Христос – Бог. Недавно мне попалась одна оккультная книга в руки, где автор полностью принимает, что Христос есть Бог. Вот. Но в принципе он отвергает и прям аж сердится на Библию, когда говорится о Христе как Спасителе. То есть христианами мы становимся тогда, когда мы начинаем верить в Христа именно как в Спасителя. Здесь самая сердцевина и суть христианской веры. Она не так уж очевидна, и она неприемлема. Скажем, Христа как Бога, оккультизм признает, Христа как пророка, вплоть до вознесения на небо, Коран признает, много что признается, но не как Спасителя. Апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа, причем распятого. В этом суть. Все остальное, он говорит, я почитаю за ссор. Апостолу Павлу свойственны были иногда очень резкие такие, максималистские, крайние выражения, утверждения. Вот. Если не это, все остальное ссор. Все остальное не имеет никакого значения. Поэтому краеугольным камнем нашей веры является именно вера во Христа как в Спасителя. Все остальное, что мы слышали, Христос там пророков, апостолов, Мессия, даже Божий Сын, это еще ничто, если убрать от Христа Спасителя. Это как из тела, если вырывается сердце, то даже великолепные, может быть, гениальные мозги, не говоря там о прекрасных мышцах, руках и всем остальном, все ничто. Христос Спаситель – это суть христианской веры. По-гречески это слово звучит «сотир» – «спаситель» или «избавитель». Соответственно, слово «сотирия» означает «спасение» или «избавление». Отсюда произведено слово, которое мы можем встретить в богословских книгах – «сотериология», христианская сотериология, сотериологический смысл и так далее. Такие выражения могут нам встречаться. Сотериология – это учение о спасении. Сотер – это спаситель. Сотериология – учение о спасении. И вот именно сотериология и составляет суть и сердцевину нашей христианской веры. Именно Христа как Спасителя труднее всего людям принять. Вот недавно я беседовал с одним человеком, уважаемым, умным человеком, автором книг. То есть все нормально. Когда говоришь о Боге, когда говоришь даже о воплощении, когда говоришь о вечной жизни, все нормально. Вся проблема возникает, когда начинаешь говорить о спасении. Ведь для того, чтобы принять Христа как Спасителя, для этого надо сначала себя принять как погибшего грешника. Невозможно уверовать в Христа как Спасителя, если прежде не раскаяться в себе, не просто как грешники, только глупый человек или совершенно бессовестный, а таких почти не бывает, не чувствует за собой никакого греха. Но грехи признаю, но надо признать, что вот этот грех, он ведет к совершенному погублению моей человеческой природы. как в этой здесь земной жизни, так и в вечной жизни. Грех ведет в погибель. И только погибающий начинает взывать о спасении. Только погибший грешник может принять Христа Спасителя. Для всех остальных Христос Спаситель – пустой звук. Хотя слово это будут употреблять. Вот в Енисейске есть Спасский монастырь. Ну, Спасский, так и Спасский. Вот наша история, вот наши корни, вот наша святыня, вот наша гордость, в конце концов. Все признают, вот Спасский монастырь. Но чтобы Христа принять Спасителя, это только на кончике языка. А вот чтобы принять его из сердца, таковых очень мало. Для того, чтобы принять Христа как Спасителя, значит, надо говорить о гибели. Гибель, она идет от греха. Грех нарушил единство Бога и человека. Что значит спасение, Спаситель? Слово это часто звучит из уст, в том числе и христиан, и не только христиан. А что такое спасение? Спасение Отечества, возрождение Отечества, возрождение Руси. Ну, кто о нем не говорит? Только ленивый. Но что есть возрождение Руси? Если спросить, то сколько людей, столько и будет ответов. Христианское восприятие спасения – это спасение от греха. То есть беда в этом мире существует только одна. Только одно плохо – это грех. Все остальное можно терпеть. Все остальное, что идет со знаком минус – это результаты греха. Проклятие и смерть. Змей будет ползать на чреве, питаться землей. Жена будет в муках рождать детей. Ради Адама, человека, мужа, проклята будет земля, произрастет терния и волчцы. В поте лица он будет добывать свой хлеб. И вот с этим люди борются. Ну, для того и технические достижения, чтобы вроде бы как поменьше потеть. Для того и медицина, чтобы поменьше болеть. И вот все мы занимаемся борьбой с этими последствиями. И таким образом мы становимся похожи на того горе-парнишку, которому сказали прополоть грядку. Он счастливый прибегает домой, докладывает маме, что грядка прополота. То есть он убрал все листочки и оставил все корешочки. Вот так вот и мы пытаемся бороться с последствиями греха. Даже вот с войной, миротворчеством. Но благое дело бороться за мир. А для чего нам нужен мир? Большинству миротворцев мир нужен для того, чтобы беспрепятственно грешить. Чтобы никто не мешал грешить. Во время войны грешить как-то вот, кроме по шестой заповеди, всеми остальными грехами проблема. Только вот, ну да, убивать, вот тут вроде бы как зеленый свет. И вот это очень важная мысль. И поэтому Христос, Он, в принципе, не пришел для того, чтобы бороться против войны. Он и не отменил армию, или наоборот, Он не дал какую-то мощную армию, которая бы всех устрашила, и она бы везде кончилась. Речь идет о том, чтобы убрать корень, убрать причину. То есть спасение – это исцеление от греха. Вот в этом суть. И вот для этого-то и пришел Христос. Грех – это порча и болезнь всей нашей человеческой природы. А спасение – это исцеление от греха. Если мы исцеляемся от греха, то мы избавимся так или иначе от всего остального. Убери корень сорняка, не будет сорной травы, не будет этих колючек, не будет всего, что несет с собой сорняк. Спасение – исцеление. Кстати, вот на немецком языке интересно, там есть слово, которое вот на русском языке практически отсутствует. Едва ли не как, более всего Христа называют Хайланд. Хайланд – это целитель. Вот. Есть слово спаситель, ретер, но вот есть слово целитель, Хайланд. И в самом евангельском тексте его постоянно приводят. Там то есть слово «сотир» греческое, которое на русский язык всегда переводится «спаситель», оно на немецкий язык переводится «целитель». А вот где уже «избавитель», там переводится, ну вот, «ретер», как бы, «спаситель». Это интересный момент, что спасение – знак равенства исцеления. То есть грех – это не просто как какая-то проказа, напроказничал, в смысле, человек, а Бог рассердился и решил его наказать. Если бы было так, все было бы намного проще. Но на самом деле все не так. А на самом деле именно глубинная порча, глубинное заболевание человеческой природы. И спасение – это исцеление от этого глубинного заболевания. Именно это заболевание, грех, сделали человека врагом Божьим. Грех он привел к вражде с Богом. Бог во Христе, сказано, примирил с собой мир. 2 Коринфянам 5:19. Эти слова апостола, их можно положить в основу христианской сотериологии. Бог во Христе примирил с собой мир. То есть мир заболевший, он в вражде с Богом. Здесь вот интересная разница между обычным нашим восприятием болезни. Если человек заболел, ну, физически заболел, от этого он никому не враг. Он ущербный человек. Он не может выйти на работу, ему бюллетень. Но он же не враг ни своему директору, ни своему предприятию, ни своей работе, ни своей семье, которая нуждается в нем в здоровом, но вот он заболел. А человек, заболевший грехом, это не просто вот он заболел, и теперь от Бога получить бюллетень. Человек, заболевший, враг Божий. То есть болезнь души – это не просто некая немощь, некая слабость, вполне простительная, извинительная. Болезнь души – это вражда с Богом. Это вражда со всем, что свято, со всем, что чисто. Значит, тут дело очень серьезное. И вот Христос пришел, чтобы примирить с Богом мир. О Христе сказано, что Он Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1:19. Мы уже говорили, что сотериологию отрицают в принципе все, кроме христиан. Всякая религия учит чему-то доброму, о чем мы часто говорим. Буддизм учит чему-то доброму, дает какие-то наставления. Ислам учит чему-то доброму. Всякая религия учит чему-то доброму. Но ни в одной религии нет сотериологии. Ни в одной религии нет спасителя. Будда – это просвещенный учитель, который учит путям к совершенству. Мухаммед – это пророк, который учит, как покориться Богу. Но Моисей – это пророк, который опять-таки дал заповеди, как жить, чтобы Бог не прогневался. Но там нет сотериологии, ее нет в Ветхом Завете, ее нет ни в какой другой религии. Сотериология – это чисто новозаветное, то есть сугубо христианское явление. Когда встает вопрос о спасении. Вот в Ветхом Завете, там нет проблемы, нет вопроса о спасении. Пророки Ветхого Завета, праведники Ветхого Завета, они не называются спасаемые, они не мучаются вопросом спасения. Это все исходит только из Нового Завета. Таким образом, это единственная вера, христианская вера, вот которая говорит о спасении. В самом христианстве тоже были попытки подорвать идею спасения. Тоже были попытки дать нам христианскую веру без сотериологии, без Христа Спасителя. Причем эти попытки есть еще и сегодня. В древности, пожалуй, наиболее ярким таким примером был некий Пелагий. Если Восток, он в те древние века всегда мучился вопросом о Боге. Поэтому и ереси все были касающиеся Бога. Савелианство, арианство, там, монофизитство, монофилитство, несторианство и так далее. Это каждый раз было какое-то неправое разумение Бога. Святые отцы, они в соответствии с этим предлагали право славить Бога. То есть речь всегда шла о Боге. Речь шла, собственно, о теологии, о богословии в прямом значении этого слова. Запад, он мало мучился проблемами богословия. Запад, он просто с Востока уже перенимал эти беды, и до Запада это все докатывалось, поэтому там эти проблемы только тоже были, но они были там не родные. Это с Востока мы им сосватали эти ереси, и мы же им дали святых отцов, которые с этими ересями боролись. А вот вопрос спасения, это как раз именно то, чем мучился Запад. И, пожалуй, больше, чем Восток. Пелагий. Кто он такой? Значит, жил он в конце 4-го, начале 5 века, умер после 418 года, потому что в 418 есть о нем сведения, а когда точно умер, неизвестно. Монах аскет из Британии. Этого человека, как строгого монаха, подвижника, христианина, его сильно раздражало, как это и часто раздражает людей таких праведных, подвижников, строгих, верующих. Его раздражали все вот эти беззакония, которые были в церкви. То есть не надо думать, что вот сейчас у нас все как-то вот неладно бывает, а раньше-то уж было хорошо. Раньше тоже было очень плохо. И вот Пелагий это все возмущало. Ну, не мог он смотреть, ну как так, верующий, а пьяница, ну верующий, а лжет. Верующий, значит, вот семью развалил, верующий, а еще что-нибудь. Его это все раздражало. И он задумался, почему это происходит. И он пришел к выводу, что все это происходит, ну, попросту говоря, просто от того, что мы лодыри. Что мы не хотим нисколько потрудиться. И мы всегда все сваливаем на кого-то и на что-то. Ну, вот как говорят, бес попутал. Помню, в гимназии там дети разбаловались, расшалились, директор заходит. Это еще что такое? У гимназистов сразу такое постно-святое выражение лица. Матушка, это искушение. Вот. Ну, за это уже не пороть пора, и за это вроде уже чуть ли не 5 по закону Божию надо поставить. Вот. И действительно, вот такое оно бывает. То есть все на кого-то свалить. Ну и известно такой иронический случай, уж так ли он произошел или не так, но говорят, что один монах, Великий пост, значит, мясо-то жарит, вот. А на чем жарит? Ну вот он давай на свечках, значит, церковных, вот их и поставил, и поджаривает, тут игумен. Ну, вот такое зрелище. Значит, он на него, это что такое? Брат, значит, такой-то. Тот, ну, отче, прости, бес попутал. А бес-то услышал, говорит, нет, до этого бы я не догадался. Вот. То есть человеку всегда надо на кого-то свалить. Пелагия это злило, раздражало. Нечего валить на бесов. Ты сам творишь грех. А можешь ли ты его не творить? Может быть, где-то его личный опыт, опыт, ну, скажем так, евангельского фарисея, десятину даю, не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, вообще не как те прочие, и не как этот мытарь. Он говорит, можно. То есть он говорил так, что грех нисколько не испортил человеческую природу. Это просто наше вот нежелание с грехом бороться и не грешить. Он говорил о том, что человеческой воли достаточно для того, чтобы не грешить. Вот принимай положительное решение и поступай положительно. И это возможно. Если так, то зачем был нужен Христос? В принципе, не нужен был. Христос, он только в том смысле был спасителем, потому что он не мог Пелагий, будучи христианским монахом, совсем теперь вот взять и сказать, Христос не Спаситель. Ну, представьте, сейчас бы какой-нибудь монах сказал, Христос не Спаситель. Ну, с этим монахом бы серьезно ни один православный разговаривать не стал. И Пелагий так тоже не мог сказать. Но он сказал, в каком он смысле Спаситель? Он дал нам хороший пример. Вот, пожалуйста, вот, как бы говорит Христос, я такой же, как вы, я не грешу, и вы можете не грешить. То есть Христос просто показал образец. И все. Никаких грехов он на себя не брал, ни за какие грехи он не умирал, и никакая благодать Божия для исцеления от греха не нужна. Вот это учение Пелагия. То есть все в свободной воле. Против этого выступил другой великий человек того времени, современник Пелагия, блаженный Августин. Блаженный Августин, он имел другой опыт. Он имел опыт довольно такой вольной, несколько буйной юности. Он как раз не мог вместе с Пелагием похвалиться своей праведностью, что я не такой, как прочие. Он был как раз из прочих. Будучи воспитанный христианской матерью, благочестивой святой женщиной Моникой, он много согрешал. И причем, скажем, был у него блудный грех. Вот. Потом, когда он пришел к вере, то он очень много размышлял. И к вере-то он шел очень мучительно. Кто читал исповедь блаженного Августина, ну, знает. Это потрясающее по своей, ну, по своей силе описание души, которая из греха переходит к Богу. И вот имея такой отрицательный опыт, блаженный Августин как раз с очень большой силой говорит о противоположном. Он говорит, что человеческая природа до корня испорчена. Человек, даже если бы захотел быть хорошим, он им быть не может. Ну, человек без ноги, даже если он захочет, он не может быть бегуном, да, там. Вот. Человек без рук не может поднимать штангу. Не может. То есть все испорчено, все искажено, искорежено грехом. И поэтому человек бессилен. Но у человека остается воля. У него остается воля к тому, чтобы быть не таким, какой он есть. И для того, чтобы стать иным, нужна благодать Божия. Вот именно блаженный Августин является святым отцом, который раскрыл с потрясающей силой учение о благодати и о необходимости благодати, а значит учение о необходимости Христа как Спасителя. Сколько угодно показывай мне пример. Вот есть пример Христа. Он не может меня исправить. Я даже буду пытаться изо всех сил ему подражать. У меня же все равно не получается. Доброе, что я хочу, не делаю, а худое, чего не хочу, делаю. Вот этот стон души, вот он был ведом души блаженного Августина. И церковь утвердила именно учение блаженного Августина. Таким образом, Христос, он нам нужен как Спаситель, потому что сами мы не можем спастись. Сами мы неотвратимо заболели грехом, и грех портит нашу природу. И выбраться из этой порчи мы не можем. И вот пришел Христос. Что Он сделал для нашего спасения? Нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы. Исповедуем мы. Так вот, что же Он сделал нас ради человек и нашего ради спасения? Это, конечно, нам в основном все хорошо известно, поэтому здесь я буду достаточно краток, уже перед другой аудиторией, там можно было бы об этом говорить подробнее. Ну, во-первых, Господь воплотился, Бог воплотился. Вот это нас ради человека, сшедшего с небес и воплотившегося. То есть для того, чтобы нас спасти от греха, потребовалось ни больше, ни меньше. Богу потребовалось воплотиться. стать человеком. Что теперь делает воплощенный Бог? Что теперь делает Сын Человеческий нашего ради спасения? Рождество – это воплощение, да? Но через 8 дней уже после Рождества мы празднуем день, который нами мало осмысляется. Хотя праздником у нас считается таким ощутимым. 14 января. Что это за праздник? Обрезание, да. Обрезание. Ну, как правило, это воспринимается как Старый Новый год или как Василия Великого. Вот, а уже потом где-то обрезание. Что произошло в день обрезания? В день обрезания было наречено имя. Новорожденный получил имя Иисус. О имени мы скажем позднее больше. Что произошло еще в этот день? В этот день впервые Бога-младенец, то есть воплощенный Бог Христос, ощутил боль. Он ощутил боль и пролил первые капли крови. Это нас ради человека и нашего ради спасения. И если мы искуплены кровью Иисуса Христа, то мы всегда думаем о кресте Голгофском. Но ведь на Голгофе завершилось. А тропинка эта, дорожка эта к нашему спасению, которой не мы, а которой Христос шел, она началась вот тогда, в день обрезания. Вот тогда произошли эти два важнейших события. Он получил спасительное нам, для нас, имя, и Он пролил свою первую кровь. Он вступил в тот кровный завет. Нет жертвы без крови. Это говорится в Священном Писании. Много размышляли, почему Бог принял жертву Авеля и не принял жертву Каина. Говорят о внутреннем состоянии, что Авель принес лучшее, Каин принес, что попало, что не надо. Скорее всего, все так оно и есть. Но есть еще одно рассуждение. Авель принес овцу, а Каин принес от плодов земли, траву принес. Ну, казалось бы, ну а что уж от земледельца же не будешь ждать овечки? Ну, вроде бы как и не будешь. Вроде бы все объективно и нормально, каждый несет от своего. И тем не менее, здесь некоторые толкователи Писания обращали на это внимание. Жертва должна быть кровной. То есть, что сделал еще Каин, помимо того, что поступил по поговорке нашей русской, «На тебе, Боже, что мне не гоже». Авель принес от первенцев стада, а этот просто. А еще что, по другой поговорке, он захотел легко отделаться травкой, а нужна была кровь. Жертва должна была быть кровной. И вот эти кровные жертвы Ветхого Завета, ну, для слабонервных лучше про них много не рассказывать, но когда человек, священник Ветхого Завета, не вот по дорожкам, которые вы нам стелите в храме, а по щиколотку в крови ходил жертвенной, когда на большой праздник туда до тысячи или до нескольких тысяч овец, быков, все это вели, и все это надо было закалывать, разделывать, ну, наверное, дальше не стоит описывать. Вот. То есть, что это было все? Вот отец Павел Флоренский, он и говорит, что вот эта внешняя эффектность того, а потом пожарище, жертвенник был пятиметровой высоты, и с этой пятиметровой высоты все это полыхало. А какой запах от этого по всему Иерусалиму? Вот. Это все должно было достигать сознания того древнего ветхозаветного человека, то есть насколько тяжко мы заболели. И как непросто нам избавиться, что здесь все очень и очень серьезно. Но знаете, где-нибудь в хирургической, там тоже не для слабонервных, да? Когда все вот эти скальпели, там ножики, все такое, тоже там. Так вот и здесь, чтобы нас исцелить, нужно было вообще-то страшное. Новый Завет от этого, скажем так, свободен. Но он свободен как раз внешне. То есть то, что действовало в Ветхом Завете, вот этот внешний страшный кровавый эффект ветхозаветной жертвы, А в Новом Завете мы имеем великие, страшные, святые, божественные тайны. Да? Внешне все очень просто. Кусочек хлеба, немножко вина. Но верующий знает, что стоит за этим. И какая за этим стоит кровь. И не могло быть наше спасение иначе. Дальше крещение Господне. Ну вот Христос принял крещение. Что при этом произошло? Особенно в связи с тем, как мы этот день празднуем, мы все, конечно, думаем о святой воде, да? Господь вошел в реки, в воду реки Иордан, и теперь благодать Иордана, благословение Иордана сходит на воды, и вот мы освящаем воду, и мы с радостью пользуемся этой святой водой. У отцов интересная мысль в связи с тем, как происходило само крещение. При Иоанне Крестителе человек заходил вот по шею в воду. И дальше исповедовался. Вообще вот так внешне, да, это не наша такая, где-то даже достаточно комфортная обстановка, да, у аналоя, где все приятно и все. Вот зайди вот в воду, вот, а почему вот до сюда надо зайти? А ты понимаешь, что если ты сделаешь еще шаг, то уже вода тебя и накроет. То есть, как говорится, нагрешил по горло. Еще шаг, и ты уже окончательно, тебя больше нет. И вот в этом состоянии, вот зайдя в воду, когда одна голова над водой, человек должен был исповедовать свои грехи. После этого Иоанн Креститель погружал. Скажем так, грехи уходили туда, под воду. И вот приходит Христос. Иоанн его крестить не хочет, потому что он без греха. Иисус настаивает, Иоанн подчиняется, и вот они сходят в воду, и дальше сказано, и аби изыди из воды. Аби по-славянски, по-русски, и тот час. Почему Иисус вышел тот час из воды? А потому что ему нечего было исповедовать. То есть ему не надо было там стоять и говорить о своих грехах. Он вошел в воду чистый, безгрешный. Но когда Иисус вышел из воды, дальше что? Иоанн Креститель подзывает своих всех учеников, а Иисус уже Дух повел его в пустыню. Иоанн показывает ему, говорит, вот смотрите, вот Агнец Божий, вот он, ягненок, который взял на себя грех мира. То есть вы заходили с грехами в воду, а вы же ходили без них. А он без них туда зашел, и вся эта тяжесть теперь на нем, и с ними он вышел из воды. Вот он теперь Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Таким образом, при крещении Господне, там в Иордане, Христос взял на себя наши грехи. Вот тут он стал Агнцем Божиим. И дальше все как в Ветхом Завете. После того, как первосвященник возлагал руки на козла отпущения и произносил весь грех народа, там их два было, одного закалывали, кровь носила святой святых, а другого выгоняли в пустыню к Азазелу, то есть к нечистому духу. И вот это произошло здесь. То есть люди исповедовали свои грехи, и руками Иоанна Крестителя они все перешли на голову Христа. И теперь его выгнали туда, в пустыню к Азазелу. И там он был 40 дней, и там он постился, и там его искушал сатана. То есть его прогнали к сатане. Вот что там произошло. Он стал этим ягненком, который взял на себя грех мира. И дальше искушение в пустыне. Страшное, потрясающее это событие. Об этом тоже можно говорить, конечно, много. Скажу только очень некратко. Что там произошло в пустыне? Христос устоял в том, в чем не устоял первый Адам. Адам, будучи искушаем древним змеем, согрешил. Теперь второй Адам, и он тоже искушаем древним змеем. И первое искушение, и второе, и третье. И первый раз, и второй раз, и третий раз Христос выстоял, не согрешил. То есть великое сатириологическое назначение вот этого искушения в пустыне. То есть, если есть грехопадение Адама, то есть и события наоборот. Если грехопадение Адама – это был прыжок в бездну, а здесь, наоборот, прыжок из бездны. И вот он человек, на котором весь грех людской, и его искушают к греху. И он устоял. В чем была суть этого искушения? Первое, скажи этим камням, чтобы они сделались хлебом, а он хочет есть. 40 дней не ел. То есть первое искушение – это искушение хлебом. Искушение похотью плоти. Второе искушение – а вот на кровле храма прыгай, пусть ангелы тебя теперь несут, и все это на виду у всех. Пусть все увидят твою славу. И сказано, что я заповедал ангелам своим, что возьмут тебя и не разобьешь, а камень даже ноги твоей. То есть второе искушение – это искушение на чудо, на зрелище. То есть похоть очей. Похоть плоти, похоть очей. Это второе. Еще древние римляне будут кричать «хлеба и зрелище». А что кричит у нас сегодняшний народ? «Хлеба и зрелище». Дай хлеба и зрелищ и поклонится хоть кому, если только это будет дано. Но дальше есть еще третье искушение. Дьявол показывает ему все царства мира, поклонись, и все это будет твое. Показав власть и славу царств всего мира. То есть третье искушение – это искушение на власть и славу, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть искушение на гордость житейскую. И результат – надо ему поклониться. То есть прямое нарушение того, что мы называем первой заповедью Божией. Поклониться дьяволу, и все будет твое. Во всем этом не устоял дьявол, не устоял Адам. Там тоже ему предложили покушать, был плод. И плод, оказывается, когда на него посмотрели, он был приятен, хорош для употребления. И он был красив, это было зрелище. И будете как боги. Вот искушение на власть и славу, и на третье искушение. Во всем этом устоял Христос, и сказанное был со зверями, как и Адам нарекал имена животных. Но только теперь в виде этих зверей на него нападали все грехи. Хитрость лисы, свирепость медведя, кровожадность льва, трусость зайца и так далее. Но звери покорились Христу. Звери обрушились на согрешившего человека. А когда они на него обрушились, налетели, но они не смогли его укусить, потому что, приблизившись к нему, они увидели первозданную святость. Потом мы это же самое будем видеть в житиях многих святых, когда дикие звери, приближаясь к праведнику, не могут с ним ничего сделать. То есть сила греха ослабляется или даже практически полностью уничтожается. И прекращается. Что дальше сделал Христос нас ради человека и нашего ради спасения? Дальше это его страдание. И страдавшее, и погребенно, что в символе веры. Но об этом говорить можно опять очень много, и об этом очень много говорилось на Страстной Седмице, на которые, надеюсь, большинство из нас были в храме, говорилось на службах, которые называются пассией, то есть все, что касается страданий Христа. Хочу вычленить только три момента. Как священнослужители в алтаре, они трижды испевают, причащаясь от чаши, три глотка. Когда-то также причащались все христиане, не только священнослужители. И вот здесь можно сказать тоже об этих трех глотках, которые совершил Христос. Первый – это чаша Евхаристии. Христос в тайной горнице вместе со своими учениками. Он еще живой, он еще во плоти, и кровь еще в нем. А он уже говорит, примите, идите, сие есть тело мое, за вас ломил мое в оставлении грехов. Пейте от нее все, сия есть кровь моя, за вас и за многих изливаемая в оставление грехов. То есть первый глоток – это чаша сакральная, чаша таинственная, чаша мистическая, если по-гречески. Вот эта таинственная чаша, которая изображена еще, ну, скажем, на иконе Живоначальной Троицы у Андрея Рублева, это же предвечный свет Святой Троицы, и о Христе сказано в Апокалипсисе, что Он закон прежде создания мира. То есть таинственно времени нет. И эта чаша была уже при предвечном творении мира. Святая Троица уже созерцает Сына Божия как законного в чаше, глава жертвенного тельца. И мы с вами причащаемся не для того, чтобы отметить годовщину страданий Христа, ту или иную, пусть даже юбилейную, как недавно 2000-летие. Мы не годовщину страданий Христа отмечаем, а когда мы приступаем к чаше, то это не в прошедшем времени, а это в настоящем времени. Вот Он, закланный Христос. И на Тайной Вечере Христу бы так, если во времени рассуждать, следовало бы употребить будущее время, глагол будущего времени. «Примите, идите, это будет мое тело, а это уже есть. Вот Его тело, а вот Он его дает». То есть времени нет. И в Царстве Божьем времени нет. Время есть только здесь, земное. Вечная жизнь – это есть всегдашняя божественная днесь. У Бога есть только сегодня. Кстати, ошибка-то человека всегда в том, что он живет или в прошлом, или в будущем. То есть или бесконечное воспоминание о прошлом, либо бесконечные мечтания о будущем, не замечая того мгновения, которое есть сейчас. А вот в вечности нет ни прошлого, ни будущего. Там нечего вспоминать и не говорится о том, что завтра будет лучше. А там есть, все истинно, все реально. Там нет вот этого иллюзорного, несуществующего прошлого и будущего. Прошлого уже нет, будущего еще нет. А есть то, что есть. Отсюда истина, истина. Вот. И вот Христос на Тайной Вечере, Он приобщается этого первого глотка, этой сакральной чаши, евхаристической чаши, и отдает ее нам навсегда. И она по сегодняшний день в наших руках. И Он говорит, сие творите мое воспоминание, пока я снова не приду. Пока я снова с вами не буду пить в моем царстве. И вот и мы с вами как раз из этих. Вот. Пока Христос не придет, эта чаша в наших руках. И никто ее не может ни выбить, ни отнять у нас. Она будет до скончания века. Причем, смотрите, здесь именно сотериологически. Это тело мое и кровь моя за вас во имя во оставление грехов. То есть это не примеры для подражания Господу. Скажем, омовение ног, да, тут примеры для подражания Господь дал. А в чаше здесь нам подражать нечему. Ну чему мы будем подражать? В чаше, в евхаристическом хлебе, что подражать страданиям Христа? Ну это безумие, только безумец может о таком подумать. То есть тут мы ничему не подражаем. Здесь мы принимаем дар спасения, который нам дан сакрально, таинственно. Вторая чаша, второй глоток, или второй глоток от чаши, это Гефсиманский сад. Душа моя скорбит смертельно. И он начал ужасаться и тосковать, и капли пота, как капли крови, падали и орошали землю Гефсиманского сада. Что там произошло? Когда нам с вами надо совершить что-то очень ответственное и очень сложное, может быть даже больное, то скажите, вот что труднее, само это событие или решиться на него? Вот порой как раз самая проблема-то – решиться. И это трижды. И более того, он ведь молится даже «Отче, тебе все возможно». То есть, вообще говоря, это борьба. Иисус прямо говорит, вообще-то ж тебе все возможно. как однажды один больной обращается ко Христу, «Если можешь, то исцели меня». Примерно так теперь Иисус говорит отцу. И он даже не говорит его, если можно, он даже говорит, ну ты же можешь. Но дальше не моя воля, твоя да будет. Это была реальная борьба. Реальная борьба. Как в отверженных у Виктора Гюго, когда Жан Вальжан вот должен пойти на суд и сказать, что это он беглый каторжанин. Иначе посадит другого. А ему так не хочется возвращаться на каторгу, где он уже несколько десятков лет провел. И описывается вот эта потрясающая ночная борьба. К утру он бел. Он весь посидел за эту ночь. И он идет на суд и доносит на себя. Вот это Гефсиманская ночь. Владыка Гедеон, помню, как-то говорил, у каждого человека в жизни свой Гефсиманский сад. Однажды любому из нас надо будет попотеть до крови. То есть через это надо пройти. И вот Христос выстрадал в Гефсиманском саду. То есть то, что произошло сакрально в Сионской горнице, то душевно произошло в Гефсиманском саду. И, наконец, Голгофа, третий глоток. Теперь все происходит по факту. Теперь все происходит в поступке. Христа прибивают на крест, его распинают, и, вися на кресте, он восклицает жажду. Он жаждет этого страшного глотка. От чего? От чаши вина ярости Божией. Это слова пророка Исаии. Вино – это уже что-то крепкое, ядреное. Но это чаша гнева Божия. То есть вино гнева Божия. Но не просто гнева, а вино ярости гнева Божия. То есть тройное усиление. Крепость вина, гнева и еще ярость. Это вообще-то страшно. Бог пришел в ярость. И вот этот глоток происходит здесь на Голгофе. Отче, прости им, они не знают, что творят. То есть рука Божия, гнева Божьего отводится от людей. Но не просто отводится, как у нас иногда дети, мамочка, иди отдыхать. Нет, так ты сам сделай, ее отправь отдыхать, а то ты просто хочешь ей предложить отдохнуть. Чтобы и самому не делать. Так вот, Христос не просто говорит, ну ничего, оставь их в покое, этих людей. Вот он берет на себя. Он берет этот страшный гнев Божий на себя, и он испевает от этой чаши. И после этого вскрикнул громко и спустил дух. Это совершил Христос нашего ради спасения. Таким образом, совершено наше спасение – на Голгофе, на кресте. И это суть. Можно верить в то, что Он Бог, что Он родился от Девы, что Он совершал чудеса, что Он вознесся на небо. Вот в Коране все это есть. Но Он не умирал и не воскресал. То есть Иисус Корана – это тот же самый Иисус, только у него вырвали сердце. Вырвали самую суть, самую основу. А что нам от того, что Богу изволилось стать человеком? Что, будучи человеком, он совершал чудеса, а потом взял да на небо вознесся. Ну, интересно. А нам-то что от этого? То есть все это становится значимым для нас только в силу того, что Он все это совершил нас ради человека, нашей ради спасения, то есть взяв наш грех на себя. Вот в этом суть нашей веры. Теперь два момента, очень важных для христианина. Крест и имя Христа. Орудие нашего спасения. К значению креста мы только что с вами подошли, потому что мы с вами обсуждали Христа распятого и его страдания. С почитанием креста есть перекосы. Их можно назвать фетишизация, когда крест – это фетиш. мистификация. Ну вот, например, у тех же виссарионовцев ведь тоже крест. Все можно у Христа принять виссарионовцам, кроме одного. Он не брал на себя наших грехов. Он не является нашим спасителем и искупителем. Все остальное не признают, кроме вот этого. Так же, как и мусульмане. Так же, как и оккультисты. Все можно принять. Это даже интересно. Но только не это. А почему только не это? Как вы думаете? Почему не хотят принять? Все можно принять, кроме этого. Принять Христа за Спасителя, значит принять себя за кого? Да за какого? Да, из-за погибшего, да. Значит, надо признать ад, надо признать себя погибшего, а это-то не хочется. Я ж тоже хороший. А хороший с хорошим, почему никогда не против пообщаться? Я хороший, Иисус хороший. Но он лучше меня. Мне приятно. То есть вот отношение почти всего мира, кроме христианства. А здесь надо признать себя погибшего. Вот почему не могут. Они бы Христа за Искупителя принимали, если бы это не означало себя принять погибшим. А вот эти перекосы признают крест. Кто только его не признает. Ну это фетиш, это талисман. В храм так и приходит, а у вас талисман можно купить? Или оберег? Так и спрашивают, дайте нам, пожалуйста, оберег. А что греха таит? А разве мы так и не говорим? А вот пусть будет крест на тебе, вот тебя Бог будет хранить. Так мы и даем, вот за шею Бог гимнастерку. Причем при этом, что ты думаешь, думаешь ли ты что-нибудь, есть ли какое-то покаяние, есть ли обращение к Христу? Это фетиш, это талисман. И очень часто православные христиане вручают крест именно как талисман. Также иконочка и очень многое, даже что бы то ни было, ладанка. Тут много, можно всего себе завешать, в конце концов, различными святынями. Вот этот фетиш. Либо мистификация. Вот. Вот у тех же виссарионовцев крест – это там своя мистика. Ну, я не хочу сейчас о них говорить много, но факт тот, что крест же он, у них есть, он у них символ, крест, круг. Вот. Но ни в коем случае никакого искупления, никакого спасения, ничего этого нет. То есть всякого рода мистика вокруг креста. Тут можно целый тома списать вот по крестовой мистике, по мистическому значению креста. И все это в конечном счете просто упразднение евангельского Христа как Спасителя. Есть и другой перекос. Это не почитание креста как вот, ну, как какой-то магической силы, которая помогает, как какой-то энергетический источник. Об этом много говорят, что крест – это особая энергетика, сама эта крестовая фигура, что она вот несет в себе что-то особенное и так далее. Много об этом говорится. Другая крайность – это упразднение креста. Это протестантская крайность. Вот Христос умер за нас и пролил свою кровь. Об этом протестанты часто говорят. Но, говоря эту фразу, вот я даже сейчас сказал, мне аж насилие пришлось потребить, чтобы не произнести «умер за нас на кресте и пролил свою кровь». Поэтому, ну куда деваться? Ну говорят они слово «крест». Но крест, как вы знаете, вот он у них фактически упраздняется. То есть к делу спасения никакого не имеет отношения. Кстати, вот такое наиболее яркое упразднение, да, это у свидетелей Иеговы. Вот, там просто вот столб. Вот, все ли знают, может я уже раньше объяснял, не помню, почему вот у них столб, почему у них не крест. Свидетели Иеговы. И вы знаете, ведь они нас ловят на этом. Они нас ловят на некоторые наши безграмотности. Они достанут наших же, ну каких наших, просто обычный греческий словарь и покажут, что такое означает ставрос. То есть, что ставрос, древнее значение столб, крест. Что действительно ставрос означал столб. Вот, это значит, вот на столпе Христос был распят. Действительно, слово «ставрос», оно по-гречески означало «столб». Вот. А когда Греция была покорена Римом, что в Грецию пришел вид казни распятия на кресте. Крусификс, да, латинское. То есть именно вот крест. Этот вид казни придумали римляне, греки его не знали. Ну, а когда грекам теперь как-то надо было это, об этом говорить, то они взяли слово «ставрос». И слово «ставрос» получило свое второе значение, именно уже как латинское «круцификс», то есть уже именно крестовая фигура, что мы по-русски называем «крест». И, конечно же, во времена Христа это употреблялось именно в таком значении. Римляне не на столпах распинали, они распинали именно на крестах. Вот. А греческое слово «ставрос», оно приобрело это второе свое значение. И сегодня, конечно, греки под словом «ставрос» всегда понимают крест. Вот. Вот об этом надо им говорить. То есть не ловите нас на том, что в древности, вот, фактически еще в доримской древности, греческое, это слово употреблялось так. Это на любом языке бывает такое, что слово со временем приобретает свой второй какой-то смысл, иногда и третий смысл. Вот. И уже в Евангелии, конечно, везде употребляется это в таком значении. Ну а кому не нравится, тогда проверьте по латыни. Вот. Как же переводилось это все на латынь? Есть древнеиталийский перевод, не вульгата, еще с первых веков. То есть там по-латински именно везде слово не столб, а слово вот «крусификс», то есть слово, которое означает именно крест. Этим словом, этим можно четко подтверждать, что слово «ставрос» тогда в первом-втором веках понималось именно не как столб, а как крест. Но это такое отступление, ну, оно на практике может понадобиться. Таким образом, Господь умирает на кресте. Крест – орудие казни. И вот тут часто говорят, ну, если твоего сына убили, вот, и вот орудие, которым твоего сына убили, покажите мне ту мать, того брата, того человека, значит, который будет почитать орудие, которым был убит, ну, вот родной тебе человек. Но как вы, христиане, почитаете крест, если посредством креста был убит Христос? Конечно, почитать крест до Христа, но это для эллинов безумие, для иудеев соблазн. Это ни одному здоровому человеку бы в голову не пришло. Это все равно, что почитать петлю или костер, там, эшафот, или камни, которыми разбивают лоб, там, когда побиение камнями и так далее. Конечно, ни один нормальный человек никогда не почитал орудия казни. Что же происходит в христианстве? Почему у христиан орудие казни становится символом веры? Что за вера такая? Потому что с времен распятия Христа крест в христианском сознании, да, изначально это орудие казни Христа, но через искупительную смерть на кресте крест становится орудием победы. Орудием победы над дьяволом. И теперь крест – это красота церкви, крест – это ордена и медали, то есть крест – это украшение, даже для христиан употребляется, да? Потому что крест – это орудие победы над дьяволом, это орудие победы над крестом, над грехом. Вот. И мы должны, как апостол говорит, распять свою плоть со страстями и похотями. То есть крест для христианина – это теперь знак победы, знак торжества, знак искупления над дьяволом. А если нашего родного близкого человека кто-то убил, то, конечно же, орудие казни, оно не ассоциируется ни в чем сознании, ну, с какой-то победой или еще что-нибудь. Вот. И если даже мученики Христовы, да, мы почитаем мучеников Христовых, но орудие их казни, в общем-то, мы как-то не почитаем. Хотя не совсем без этого. Вериги апостола Петра там тоже почитаются. То есть это говорит о том, что христианское сознание побеждает. То, что для мира плохо, то для нас уже дверь Царства Божьего. Это о кресте. И вот теперь крестом изгоняется всякая нечистая сила. Опять, не магически, не мистически, а сотериологически. То есть, если мы осеняем крест на знамени, если мы носим на своей груди крест, то не потому, что эта крестовая фигура вот имеет какую-то магическую такую силу, а потому что это орудие торжества над дьяволом. Теперь действительно креста бесы боятся. Крестом мы осеняем себя, осеняем все, освящаемся сами и освящается весь мир. Второе – это имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. В день обрезания, как мы уже упоминали, ему было наречено имя. Дева Мария назвала его Иешуа. Так велел ангел, явившись ей, и так велел ангел, явившись Иосифу. То есть тот и другой, независимо, оба от ангелов, получают повеление того, кто родится, назвать этим именем. Имя это древнее. Во времена Иисуса оно, конечно, использовалось и не было единичным. То есть люди носили это имя, и достаточно было людей с этим именем. Кто впервые получил это имя? Впервые это имя получил Иисус Навин. Что означает это имя? Это имя полное, оно произносится Йегошуа. Йегошуа. И означает «Яхве спасает». Ну, можно даже «Иегова спасает». Ну, «Иегова» — это не совсем верно. А верно «Яхве спасает». И вот это имя, произведенное от непроизносимого для иудеев имени Бога, имя, которое открыл Господь Моисею в неопалимой купине, собственно, имя собственное Бога. Ведь все остальные слова «Бог», «Господь», «Всевышний», «Всемогущий» и так далее, это мы так назвали Бога. Это некие наши представления о Нем, о Его силе, о Его вечности, о Его значимости, вот все эти слова. А Его имя собственное – это вот это имя, которое по-славянски звучит «сы», по-гречески «он», то есть, если в полной расшифровке «я есть тот, кто я есть», или «я есть тот, кто я буду». Это священная тетраграмма. Вот, это имя Божие. В книге «Бытия» нет имен человеческих, произведенных от этого слова, что наводит нас на мысль, что этого имени не было тогда. Впервые это имя вот, возникает в связи с Иисусом Навином, причем его имя было не таким. Его было, ну, по-русски, в русском переводе там «Осия» пишется. Вот. То есть вот эту добавку от Яхве, ее как раз добавил Моисей. И вот с тех пор существует это имя, как первое имя, произведенное от неизреченного имени Божьего. На иконах Иисуса Христа мы видим всегда «О», «Он». Да? Ну, русское простонародье даже толкует «Он», «Отец наш». Но это, конечно же, неверно. «О» – это член или артикль «Он». «О», «Он». То есть «сы» по-славянски или «сущий» по-русски. Или «Яхве» – священная тетраграмма по-еврейски. Таким образом, если бы на этой иконе буквы написать еврейские, то как раз священную тетраграмму и надо бы было написать. Это потрясающее откровение Нового Завета. Иудеи по сегодняшний день не произносят этого имени вслух. Один раз в год первосвященник, входя во святая святых, только произносил это имя. И вот это имя, оно теперь на нимбе, на крестчатом нимбе Иисуса Христа. От него произведено имя Христа. Причем, если в Ветхом Завете это было просто, вот Яхве, то в Новом Завете Яхве спасает. Ну, или в нашем привычном звучании Иисус. Иешуа от Иегошуа – это просто некое сокращение. Как часто слово сглатывает какие-то звуки и немножко сокращается, даже несколько более благозвучно произносится. Вот это и есть таинственное имя Христа, которым Он был наречен. Сам Христос говорит: «Именем Моим будут изгонять бесов. Во имя Мое будете делать и тот. Кто во имя Мое даст воды пророку, тот сам получает мзду пророка. Ибо нет другого имени, данного под небом человеком, которым надлежало бы нам спастись». То есть имя – это орудие нашего спасения. Имя Иисуса Христа. И все теперь освящается Его именем. Вот Иисусова молитва, сколько там слов. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». 7, да, вроде? Вот. Можно сократить до 5. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Можно еще сокращать. Можно сокращать сколько угодно. Но одно слово сократить нельзя, которое. Господи, это уже не Иисусова молитва. Иисусе. То есть, как только убираешь слово Иисус, то это уже не Иисусова молитва. Господи, помилуй, может сказать любой мусульманин. Может сказать любой конфуцианец. Кто этого не скажет? Это скажет просто любой необезумевший человек. Безумец, сказал в сердце своем, нет Бога. Все остальные говорят о Боге и могут произносить «Господи, помилуй» и так далее. То есть центральным словом этой молитвы, несокращаемым словом, она и молитва называется Иисусова, не господская, не еще какая, она называется Иисусова молитва, это имя Иисус. То есть эту молитву можно сократить до одного слова. И есть случаи, когда человек просто произносил это одно имя. Он уже не мог ничего другого больше говорить. И через это избавлялся от погибели. Здесь, как и с крестом, можно, как в кресте можно дойти до фетишизации, так и здесь. И был известный спор, имяславный спор на Афоне, на Новом Афоне, потом перебросился в Россию в начале 20 века. Имя стали боготворить. Синод Русской Церкви тогда объявил это ересью. Разбираться было не особенно досуг. Потом революция со всеми дальнейшими событиями. В конце 20 века к этому вопросу опять вернулись. И сейчас вот епископ Иларион Алфеев написал 2 тома целых, огромных, по вопросу имяславия. Это очень важный момент. То есть, что значит имя Божие? У Иоанна Кронштадтского есть даже такие слова. Имя Божие есть Бог. Тогда что есть Бог? Звук И, С, У, С, да, или И, Е, Ш, У, А, если по-еврейски, да, исходно. Что, эти звуки есть Бог? Нет. То есть, когда отвергалось имяславие, то отвергалась именно фетишизация имени. То есть, когда отвергался идолопоклонческий уклон этого учения. Естественно, не буквы, естественно, не звуки, тем более на разных языках они разные. Потому что если боготворить буквы или звуки, то это значит своеобразное идолопоклонство. И даже не само то понятие. Потому что любое понятие, даже вот существование, да, это тоже некое человеческое понятие. Оно тоже ограничено. Была такая ересь Евномия в IV веке, когда Бог отождествлялся с именем. Против нее писал святой Григорий Ниский, брат Василия Великого. Он говорил, что Бог неизреченный, никакое имя, никакое понятие, не только буквы и звуки, но и понятие человеческое никакое не может вместить Бога. О чем бы ты ни помыслил, не это Бог. Бог не вмещается в круг самых глубинных человеческих понятий. Таким образом, вот это все отвергается. А что тогда? Как должно относиться к имени Божьему? Просто сказать, что имя Божие – это условный знак. Ну, как в математике, да, буквой А обозначим то-то. Так это что, значок? Имя Божие, которое обозначает Бога. Или тут что-то больше? Тогда чего ради имени Моим будут изгонять бесов, если это просто значок? Тоже что-то не то. Значит, это явно не просто значок. Вот. А что тогда это такое? И вот здесь может прийти на помощь догмат 4-го Вселенского собора, Халкидонского собора. Как там говорилось? Там говорилось, что божественная человеческая природа во Христе что? Соединилась не слитно и не раздельно. Вот если слитно, это монофизитская ересь. Вот это как раз вот это идолопоклонческий уклон, который был отвергнут синодом в 17 году. То есть, когда боготворились буквы, звуки и так далее, то есть Бог сливался с буквами, звуками или в лучшем случае с человеческими понятиями о Боге. Это нет. А когда раздельно, то есть вообще, что имя Божие и Бог это как между собой ничего общего, тогда получается несторианское разделение. Вот. И вот православное объяснение может свестись к тому, что в имени Божьем божественное и человеческое соединились не слитно и не раздельно. Не слитно в том смысле, что Бог не слился с нашими о нем понятиями, звуками и буквами. Но Он принял это имя и соединился с ним нераздельно. Вот это неслитное и нераздельное соединение того, кто назван, с этим именем. И вот поэтому имя Иисуса Христа и имеет эту огромную силу. И поэтому Иоанн Кронштадтский мог сказать, что имя Божие есть Бог. Так же, как показано Иисуса Христа, а показано что? Вообще говоря, люди видели его голову, волосы, руки, ноги. А можно было сказать, это есть Бог. Потому что с этой плотью неслитно и нераздельно соединилось Божество. И вот с именем Божьим неслитно и нераздельно соединился Сам, поименованный этим именем Господь. Вот поэтому так важно для нас это имя. И вот этих двух вещей не терпит и боится всякая сила вража и даже всякий грех. Именем Иисуса Христа мы можем запретить в себе всякий грех, всякое греховное побуждение, пожелание, вожделение и всякого нечистого духа. Иисус Христос – Спаситель. Здесь еще один интересный вопрос, который бурно дискутировался в 20 веке и еще не пришло к окончательному такому разрешению. Так называемая юридическая и этическая концепции нашего спасения. Что значит юридическая? Она четко формулировалась, особенно на Западе, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Петр Ломбард. Вот. Потом это все и у нас очень часто в догматическом православном богословии митрополита Макария тоже именно так. То есть что говорится? Я сейчас намеренно буду все доводить до крайности, чтобы выявилась суть мысли. Что говорит юридическая теория? Она говорит так, что человек согрешил. Тем, что он согрешил, он стал должником перед Богом. И мы можем тексты приводить, да? «Оставь нам долги наши» и так далее. Он прогневал Бога. Мы уже говорили о Божьем гневе. Бог теперь, человек теперь во вражде с Богом. А что делает Христос? Христос удовлетворяет правде Божией. Наверняка многие из вас уже не раз эту фразу слышали, что на кресте Христос удовлетворил правде Божией. Эти слова есть и в катехизе митрополита Филарета. Но тогда что получается? Значит, вот как кто критиковал это учение? Это учение критиковал митрополит Антоний Храповицкий, который основатель русской зарубежной церкви. Критиковал ее Сергий Строгородский, наш митрополит, ставший патриархом в годы войны. Архиепископ Иларион Троицкий, священномученик. Сейчас очень сильно критикует профессор Алексей Ильич Осипов Московской духовной академии. Вот что говорят критики этой юридической теории? Ну как она, грубо говоря, выглядит? Человек провинился, Бог рассердился. Человек, значит, приносит Богу, как Каин, траву, Богу этого недостаточно. Принес ягненка, но это уже лучше, но тоже еще недостаточно. Теперь вот уже его сына принесли в жертву. Ну все. Это теперь достаточно. Теперь идите на свободу. Я вас освобождаю. Вот как? Вот что-то мы чувствуем в такой позиции, что-то неладное, да? И что тогда получается? Что значит спасаться? Вот как мы православно часто говорим, да ну как спасаешься? Да? Даже вопрос. Что тогда спасаться? А спасаться это надо что-то сделать. Ну покреститься, пост соблюсти, что там, милостыню дать, причаститься, исповедаться. И что в результате? А в результате у меня место в раю. То есть, грубо говоря, бронь там в раю. Все, место вот в обители отца моего, обители много, в доме отца. И вот у меня теперь там есть место. А если я не могу достаточно что-то сделать для того, чтобы себе там место приобрести, тогда на Западе пошли дальше. А Петр сделал больше, чем нужно. И вот этот избыток добрых дел ты можешь вообще-то позаимствовать. Дальше это вело даже к индульгенции. Да? Вот к этой практике, против которой потом восстанет Лютер. То есть сверхдолжные заслуги. Заслуги бывают какие? Либо мои заслуги, либо заслуги Христа. Вот за заслуги Христа я теперь спасаюсь. За свои заслуги, за Петра заслуги. И вот Антоний Храповицкий, Сергий Строгородский, наш профессор Алексей Ильич Осипов, они все это выбрасывают как мусор, что все это неправильно, что никакие юридические отношения между человеком и Богом, понятие долга, понятие вменения, невменения, в вину или в оправдание, наоборот, не имеют места. То есть, грубо говоря, так, что я вор, но я достаточное количество лет отсидел, чтобы быть на свободе. То есть я грешник, но достаточно всего сделано, чтобы не быть в раю. Мной ли, Христом ли, святыми ли, вот, но достаточно всего сделано. Такие отношения, они, ну вот понятно, что как-то так не может быть. И поскольку так не может быть, то вот критики отбрасывают это все. А что тогда остается? А тогда остается то, о чем мы вначале говорили, что человек, что такое грех, его природа человека, она заболела. И тогда что значит спасение? А это значит исцелиться от этой болезни. Вот исцелиться от этой болезни, и вот когда ты исцелишься, вот тогда ты и спасен. Вот тогда ты и свят. Кстати, известный спор между православным и баптистом. Баптист, как известно, в чем уверен? Что он по поводу спасения что? Спасен. Баптист обидится, если вы ему пожелаете спасения. Спаси тебя, Господи. Он вам ответит, а я спасен. Православный в шоке, но надо же, какая гордыня, какое безумие, он, видите ли, спасен. Мы же только еще спасаемся. И наоборот, баптист спрашивает православного, а ты имеешь уверенность в спасении? Нет. Ну, твоими устами все и сказано. Значит, вы сами не уверены ни в чем. То есть вы не спасенные. Вот. Любого нашего, ну ты в раю будешь или в аду, а Бог сына есть, Бог его знает. А некоторые наши прихожане прямо говорят, да, ну, да куда мне в рай? Ну, с такой верой, каким ты будешь миссионером? Ты что скажешь тем, кому ты проповедуешь? Ну, сам-то я, правда, ничего не знаю, попаду в рай, не попаду, а потом, может быть, и не миссионерствую, потому что сами ни в чем не уверены. И вот в чем тут суть? Суть в разных позициях. Потому что баптист практически стоит на юридической точке зрения. Баптист не такой безумец и не такой гордец, чтобы считать себя безгрешным. И когда он говорит, что он спасен, он не говорит этим, что он идеальный и совершенный. Он только говорит, что он верит в то, что там ему место приготовлено. А когда православный говорит, ой, нет, я не спасен, то он... Баптисты считают, ну вот видите, он ни в чем сам не уверен. Значит, какой он верующий вообще? Так потому что православный, когда говорит о спасении, он в другом смысле слова это, понимает это слово. Для него спасен, да, значит, во мне уже нет никакого греха. А как я могу это сказать, если я сегодня вот уже делал то, в чем сам стыжусь? Таким образом, вот это расхождение между баптистом и православным, оно в основном сводится к различному пониманию, что такое спасен. Потому что православные часто стоят на этической точке зрения, а баптисты на юридической. И поэтому они спорят, поэтому им такими дикими кажутся ответы того другого человека. Потому что говорят одно и то же слово, а смысл-то вкладывают разный. Но православные вовсе не свободны от юридической точки зрения. Потому что вот это самое за молитвы святых отец наших. Святые отцы пусть помолятся, а я пусть спасусь. А где мы тут, далеко ли ушли тогда от католиков, которые говорят о сверхдолжных заслугах, что кто-то может что-то поделать, да? То есть он грешил, а батюшка отпоет. И будет петь не больше, не меньше, а во блаженном со святыми упокой. А он этот со святыми упокой и даже и вообще не собирался ничего и не думал о своем спасении. То есть вот эта пораженность, она тоже есть. В этической теории тут какая проблема? А тогда вопрос, а что такое вообще крест и крестные страдания Христа? Этическая теория, доведенная до логического конца, ведет нас ересь Пелагия. То есть, смотрите, так нехорошо и эдак нехорошо. Вот. То есть, если мы не признаем вот этот юридический момент, то фактически мы стоим на грани упразднения креста Христова. Вот, я помню, даже мы спрашивали Алексея Ильича, ну так что тогда сделал Христос? Он фактически говорил, да, никакого искупления нет. А что тогда есть? Надо исцелиться. Надо. А что тогда сделал Христос? То есть до логического доведенного конца этическая теория ведет, как на это обратил внимание архиепископ Серафим Соболев, потом известный романах Серафим Роуз, они прям докладные записки в Синод вели, писали, что все это учение ведет к крестоборческой ереси, то есть к упразднению значения креста Господня. Вот. И, видимо, еще дело будущего, окончательная формулировка вот этого сотериологического догмата, то есть вовсе не все мы еще до конца осознали, но факт то, ясно то, что принимать надо обе точки зрения, и только вместе взятые они могут удержать нас и от той, и от другой крайности. То есть, с одной стороны, мы должны согласиться с юридической в том, что да, Христос взял на себя наши грехи, да, есть искупление. Просто своим духовным подвигом я совершенства никогда не достигну. А с другой стороны, речь идет не о том, чтобы я остался какой был, а Бог меня из рая в ад перевел. А речь идет о том, чтобы я исцелился от греха. И только вместе взятое и дает нам, собственно, евангельское, христианское, православное понимание того, что совершил Христос. С одной стороны искупление, с другой стороны наше внутреннее исцеление. То есть эти обе позиции надо не разделять, а брать их одновременно вместе. И думаю, что когда-нибудь четкая совершенно формулировка и будет дана. И как-то уверен, что она именно так и будет дана, что как вот не слитно, не раздельно на халкидонском догмате, так и здесь, что с одной стороны искупление, с другой стороны исцеление, и что это только вместе взятые и неразрывно, вот и дают православное понимание о нашем спасении и о Христе, как о нашем Спасителе, и как Искупителе, и как Исцелителе. Ну... Вот, значит, о Христе, как нашем Спасителе, то есть о самом главном. И дай Бог, чтобы каждый из нас действительно очень глубоко внутри себя все пережил. Ведь это не абстрактные догмы, это не какие-то доктрины, в которых упражняются в свободное время, может быть, в рабочее время богословы и философы. Нет. Это наша жизнь. Это самое главное, что вообще есть. То есть наше спасение, спасение от греха, а значит и от вечной погибели. И это спасение мы приобрели во Христе. Кроме спасения, все остальное можно и в других местах приобретать. А вот спасение мы найдем только во Христе. Больше его нигде нет. нет другого имени, данного под небом, которым бы надлежало нам спастись, говорит апостол Петр о Христе. И вот это наше спасение. А мы тоже часто бывает все вокруг да около. Нам нравятся купола, колокола, нам нравится то, другое. Кому-то нравится богословие, книжки. Ну, каждому что-нибудь. А спасение иногда совершенно в стороне. И вот мы говорим сейчас много о православной культуре, да? Мы же должны понимать, что православная культура – это только все вокруг да около. То есть православная культура – это та почва. Это та почва, на которой вот это цветок нашего спасения. Православную культуру я могу преподать. Спасение, его можно же только каждый человек принять у Христа. Спасению не научишь ни на уроках, нигде, ни даже сам вона. К спасению можно только призвать. А каждому самому в себе надо это пережить. Пережить Христа как своего Спасителя. Большинство наших верующих людей и очень многие даже наши прихожане, они не пережили этого в своей жизни. Они просто религиозные люди. А вот чтобы пережить Христа как своего Спасителя, то есть из глубины падения восстать, как сказано у псалмопевца, бездна, бездна призывает, то есть из бездны моих беззаконий и моего падения, когда я начинаю взывать к бездне милосердия Божьего и получаю свое спасение, вот тогда, собственно, только я становлюсь христианином. А так я просто религиозный человек.